«Надежда Сорина, санитарка из хирургического, на работе?» — спросил лейтенант с замиранием сердца. Загадал, если у Нади вечерняя смена, это судьба. В Плющево и обратно до 10 вечера не обернешься, а на Радищевскую запрост. Справок про медперсонал не даем, тем более про низший. Санитарку ему, ишь, чё захотел, грубо ответил дежурный. Пока он не положил трубку, Егор быстро сказал. Представьтесь, с вами говорят из наркомата государственной безопасности. На том конце шумно запыхтели. Я вот сейчас про тебя, сопляка, сообщу, куда следует. Они номер в два счета определят. Такой тебе наркомат пропишут. «С вами говорит лейтенант госбезопасности Дорин», — официальным тоном объявил Егор. «А телефон мой определять не надо, можете перезвонить мне сами. Записывайте, К-409-60, это коммутатор, добавочный у меня». «Не надо добавочный, товарищ лейтенант», — испуганно закудахтала трубка. «Я верю, про сопляка это я для порядка сказал, извините, а то, знаете, бывают умники. И сам бабе звонит, сестричке там или санитарке, а сам форсу он напускает. Пятюрников я, Пятюрников, старший вахтер ночной смены. Меня в райотделе НКВД знают, с хорошей стороны». «Так на работе Сорина или нет?» — перебил его Дорин. «Сейчас уточню, товарищ лейтенант, так точно заступил. С 6 вечера и до 6 утра. Значит, судьба. Вот что, Пятерников, я сейчас приеду, про мой звонок не гугу. Обижайте, товарищ лейтенант, что я, без понятия. Вы справьтесь про меня в райотделе у сержанта Зазули. Он вам ска...» Егор повесил трубку. Решено. Верил бы в Бога, перекрестился. Пятюрников оказался плотненьким, плешастым мужчинкой, который сначала взглянул на вошедшего Дорина волком, а увидев красную книжицу, сразу заулыбался и даже закланялся, будто халуй из кино про дореволюционную жизнь. «Пока вы ехали, собрал все данные. Не беспокойтесь, внимание не привлек, докладываю», — зашептал он Егору на ухо. «Не зря вы заинтересовались гражданкой Сориной. Особо крайне подозрительная, не комсомолка, общественной работой не занимается, политинформации игнорирует, в субботниках, правда, участвует, но на груди под платьем носит крестик». «Сам не видал, нянечка Будькова рассказала. Она старушка глазастая. Сорина это хоть по штатному расписанию санитарка, но ведет себя будто принцесса какая-то. Врачи с ней цацкаются, потому что она дочка профессора Сорина из Глазного. Между нами тоже тот еще тип. Доктор Маргулис, нарушение правил, берет ее ассистенткой на операции. Говорит, что она даст 100 очков вперед любой операционной сестре». Хотел Дорин сказать противному вахтеру, чтобы заткнулся, но как услышал про доктора Маргулиса, навострил уши. «А с этим, с Маргулисом у нее что?» — спросил он, чувствуя, что краснеет. «Хорошо, свет в вестибюле был тусклый. Только по работе или...» «Выяснил, все выяснил», — плотоядно улыбнулся Пятюрников. И у Егора внутри все сжалось. Провожает ее, на концерты катает, ручку целует. Не на работе, конечно, а после. Со свечкой я над ними не стоял, но отношения просматриваются невооруженным глазом. Тесные такие отношения. И вахтер сделал похабный жест. Гнусный был тип этот Пятюрников. Да и сам Егор не лучше. Зачем, спрашивал? Сдвинув брови, Дорин строго сказал. «За информацию спасибо, пригодится. Но насчет Сориной вы, гражданин, ошиблись. У нас к ней претензий нет. Совсем наоборот. Это я только вам говорю. По секрету, как преданному органам товарищу. А теперь потихоньку, чтоб никто не видел, приведите ее. К кому не говорите. Я подожду вон там под лестницей. И проследите, чтоб никто нам с ней не мешал». «Понял, конспиративность обеспечу в лучшем виде». Дорин стоял в темноте под лестницей среди каких-то ведер и швабр. Волновался. Над головой процокали легкие шаги. Голос, от которого у Егора перехватило горло, произнес. «Где он, этот человек?» — кто меня спрашивал. Взволнованно. «Наверное, не часто санитарку Сорину срочно вызывают на вахту. Или, может, дурак Пятюрников состроил очень уж таинственную рожу? Хорошо, хоть не приперся вместе с ней. Наверное, остался на верхней площадке и обеспечивает конспиративность». «Это я», — глухо сказал Дорин из своего укрытия, когда увидел тонкий силуэт в белом халате. Надя развернулась так стремительно, что Егор понял. Узнала по двум коротеньким словам. Он сделал несколько шагов вперед на свет и остановился, потому что Надежда испуганно попятилась. Еще бы! Вместо румяного молодца, кровь с молоком, перед ней стоял тощий, заросший, неопрятный бородой субъект. «Это я», — повторил Егор, что, наверное, прозвучало глупо. Она всплеснула руками. «Что с тобой?» Пора было произносить слова, приготовленные по дороге. Дорин придумал хороший текст, убедительный, но сумел проговорить только первую фразу. «Я не могу без тебя. Избился. Очень уж Надя была красивая. Еще красивее, чем он запомнил». «До такой степени», — потрясенно вымолвила она, глядя на его физиономию землистого цвета. «Да», — немедленно подтвердил лейтенант, инстинктивно угадав, что такого эффекта он бы не достиг никакими словами. И Надя бросилась к нему. Обнять не обняла, но стала гладить по впавшим щекам, по белобрысой щетине, а это было не хуже, чем объятие. «Как же ты измучился, и меня измучил», — шептала она, всхлипывая. Он помалкивал, лишь ловил губами ее пальцы. Ты ушел от них, да, улыбнулась она сквозь слезы. Тебе было очень трудно это сделать, но ты все-таки ушел. Ужасно хотелось соврать, но это было бы вроде воровства или предательства. Глубоко вздохнув, Егор сказал: «Нет, я по-прежнему служу в органах». Все-таки он не ожидал, что она так от него шарахнется, будто обожглась о раскаленную плиту. «Тогда зачем?» И лицо будто заледенело. «Уходи!» «Из-за Маргулиса? У тебя с ним любовь, да?» «Само сорвалось. Он не хотел. И главное, жалко так прозвучало, визгливо». «Саша очень порядочный человек и замечательный специалист», — отрезала Надежда. «Он мой учитель и в профессии, и в жизни. А люблю я тебя, только мне с тобой нельзя». «Да кто это решил?» — взорвался Егор. «Учитель жизни Маргулис или твой папаша пережиток капитализма? Ты своим умом живи, собственную голову слушай, сама говоришь, что любишь. Я без тебя вообще не могу. Чего же еще? Остальное неважно». Чем громче он кричал, тем тише отвечала Надя. «Я слушаю сердце, оно не обманет. Мне нельзя с человеком, который на стороне грязи и зла». «Кто на стороне зла? Я!» Егор опешил. Он думал, что такими словами только в дореволюционных книжках разговаривают. «Ну и обидно, конечно, стало. Это шеф-то на стороне зла». «Да что ты знаешь про зло?» – горько сказал Дорин. «Ходишь тут в беленьком халате. Четвертая симфония Танеева. А через 10, нет, уже через 9 дней начнется война. Страшная. Как попрутся на нас фашисты со своими эсэсами и гестапами, тогда и поймешь, где настоящее зло. Я и мои товарищи жизни не жалеем, чтобы защитить тебя, Викентия Кирилловича, Маргулиса твоего и еще 150 миллионов советских людей. А ты нос воротишь. Железный нарком для тебя поди хуже антихриста. А он себя не жалеет, носится из штаба в штаб, чтобы подготовить родину к обороне. А ты, мы, значит, грязные, да? Чистый человек не тот, кто грязи боится, а кто ее вычищает». Это и был заготовленный текст, только немного скомканный, и произнес его Дорин резче, чем собирался. Но очень уж она его грязью и злом оскорбила. «Война?» — потрясенно повторила Надя. «Через 9 дней, Господи!» — и перекрестилась. Выходит, другие его аргументы пропустила мимо ушей. «Это государственная тайна, ты никому, даже отцу, иначе меня расстреляют и правильно сделают». Она зажмурилась, губы шевелились, но звука не было. Молилась, что ли, с нее останется. Егор ждал. Наконец она открыла глаза, они были печальные, но спокойные. «Я никому не скажу, даже отцу. И я не считаю тебя грязным. Грязного я бы не полюбила, но ты все равно уходи. Одним злом другое не одолеть, это я точно знаю. Ничего, есть у нас заступник и кроме твоего наркома». Откуда-то сверху женский голос позвал. «Сорина, ты где? Начинаем!» «Мне на операцию», — встрепенулась Надя. «Опоздать нельзя. Прощай, Георгий». Это слово тоже было книжное. В жизни люди говорят «пока», «до свидания» или «ну, бывай». От «прощай, Георгий» у Егора в груди похолодело. «Навсегда?» — употребил он еще одно страшное слово. Теперь содрогнулась и Надя. «Нет, не навсегда. Когда-нибудь ты ко мне вернешься, я знаю. Только не было бы поздно». «Что, заведешь себе другого?» «Нет, просто боюсь, что не узнаю тебя, а другого у меня никогда не будет. Я же сказала, ты мой первый и последний». Сверху снова крикнули уже сердито. «Сорина, доктор ждет!» «Иду!» — отозвалась Надежда и убежала, смахивая с лица слезы.